Церковь, дорогая братья и сестры, с радостью приветствую вас чудесным именем Господа нашего Иисуса Христа, желая Божьего мира вам и детям вашим. Сегодня в этом собрании, в этом служении хочу делиться Божьим Словом и приглашаю открыть Евангелие Луки, 7 глава, и мы прочтем отрывок с 1 по 10 стих. Когда он, то есть Иисус, окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому из себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Аминь. Я думаю, мы понимаем контекст вот этого места. Подобное пишет Матфей, чуть-чуть, правда, некоторые детали упуская, Лука их уточняет. Я думаю, что наше внимание в этой истории захватывает поведение сотника, захватывает его желание получить что-то от Господа, и не только не столько выраженное в конкретном исцелении слуги, это уже как та вершина прошения, но прежде, что он говорит: «Скажи слово! Скажи слово! Дай слово!» Я понимаю, как людям нам приходится говорить, и мы слушаем слова. Иногда мы говорим: «Ну, скажи что-нибудь». И человек может наговорить что-нибудь. Не просто хотел обычных слов услышать сотник. Он хотел какого-то специального слова, связанного с болезнью слуги, которым он дорожил. Слово от Господа. И думаю, что мы, посещая собрания, церковь, братья и сестры, знаем и отдаем должное значимости богослужения. Мы понимаем, что нигде так, как здесь, Господь хочет быть прославлен. И когда мы вместе воспеваем, когда мы вместе в молитве благодарности славословим, Дух Святой живет среди славословия Израиля. Мы верим этому. Мы ходатайствуем в молитвах друг о друге. Здесь совершаются молитвы прошения. Здесь совершаются молитвы о решении тех или иных нужд. И мы трудимся. Это тоже черта служения. Даже общение друг с другом нам ценно и дорого. Но я хочу поставить вопрос, и тема моей проповеди: получаешь ли ты слово? Когда мы читаем Библию, когда мы слушаем, особенно когда мы присутствуем на собрании, с чем мы уходим со служения? Получаем ли мы что-то для себя, в свое сердце? Не множество слов, даже услышанных, прочитанных или наблюдаемых нашими глазами на экране. Может быть, каких-то несколько слов. Но получаем ли мы ответ? Если еще не ответ, то что-то в пути ответа. Это не обязательно практическая сторона путеводительства. Это не обязательно конкретное водительство Духом Святым, что, конечно же, важно, ценно. Это не обязательно пророческий голос, что, несомненно, важно и ценно. Это может быть слово, касающееся твоих или моих детей в будущем. Это слово, касающееся неспасенного супруга или супруги, посещая собрание, Или когда-нибудь мы получили от Господа Слово в отношении их жизни? Имеем ли мы Слово в отношении церкви, в отношении работы Божьей в городе, в стране? Получили ли мы, имеем ли мы? А каждый день, на будущее. И прежде чем рассуждать над этим вопросом, давайте на основании Библии увидим, насколько важно вообще Слово, Божье Слово. Я буду цитировать определенные библейские места. Послушайте их. Высвечиваются на экране они. Прочитайте их. Очень быстро, но задайте, я хочу это делать. Я не хочу говорить в повелительном наклонении. Я понимаю, слово для нас, для меня то же самое звучит. Давайте зададим вопрос. Вот слово имеет для меня оттенок такой? Несет ли в себе вот подобного рода полноту благословения, спектр всей Божьей благости? Я обращаю ваше внимание на первое. Это слово является фундаментом нашей веры. И апостол Павел говорит в послании Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Еще раз, посмотрите, вера, пропуская от Слова Божия, в конечном итоге вера не может прийти иначе, чем через Божье Слово. Все остальное – это не вера, Божья вера. Это может быть человеческое, это может быть самоуверенность. Я говорю о вере Божьей, и фундаментом этой веры является Слово от Господа. Слово, которое мы можем через слышание. Не так давно прочитал в новостях христианских, когда Пасху сейчас праздновали, и людям последнего времени хочется не столько слышать, сколько более простым путем получать. Видеть, щупать, пантомимы, спектакли, представления. И вот в Бразилии спектакль был поставляем христианскими актерами о воскресении Иисуса Христа, и этому воскресению предшествовало предательство Иуды, и потом его смерть, и актер что-то там не сработало. Увлекся представлением Иуды, как он жизнь свою кончил. И наблюдают актеры, вешается минута, другая. 4 минуты прошло, пока осознали, что что-то не то, точно не то. Не сработала там какая-то техника. В больницу доставили, но скончался, не приходя в сознание. Повесился на самом деле. Доигрался в эту роль. А я хочу снова сказать, послушайте, вера, настоящая библейская вера. Мы можем использовать какие-то методы, когда есть возможность сейчас в дворцах культуры иметь какие-то представления, показывать людям, стучать в сердца людей мы используем, но вера придет только через Слово Божие. Так говорит Библия. Так говорит Библия, так говорит Господь. Смотрите, что вера еще. Бог творил своим Словом все. Через свое Слово Бог сотворил вселенную. Евреям 11:3. Верою познаем, что веки, или в других переводах вселенная, устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. И параллельное место 2 Петра 3:5. Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Тяжело представить, да и не нужно, наверное, слишком много рассуждать на эту тему. Пытливые люди, ученые люди, если они по-настоящему искренне, рано или поздно приходят к однозначному выводу. Ничто не могло возникнуть само по себе. Кто-то был в основании творения, кто-то создавал, кто-то делал. И когда мы представляем, что человек, ну, если обычное дело, он должен, засучив рукава, вскопать. Вот сейчас пришла весна, грядку, сама не вскопается. Надо лопату брать. И что делать? Копать. И тогда вскопается. А как же насчет Вселенной? Я не знаю, каким образом, но мы читаем Бытие. И сказал Бог, и дальше, и стало так. Это Бог. Он сказал, и какие-то силы небесные, духовные, пришли в движение. И стало так. И возникла вселенная, и человек был сотворен. Бог сказал. Он и сейчас через свое слово управляет природой. 147-й псалом, 7 стих. Пошлет слово свое, и все растает. Подует ветром своим, и потекут воды. Послал слово вчера, сегодня. Вот такой чудесный день. Скажите, слава Богу. Это правда же. Будут ли, наверное, потом придут такие уже жаркие дни, что уже мы начнем потихоньку и роптать. Ой, Боже. Ой, уже будем вспоминать прохладу. Но сейчас хочется как-то, как и всем людям, выйти, подышать на свежем воздухе, услышать аромат уже распускающихся деревьев. И мы понимаем, Бог Творец, и вся вселенная говорит об этом. Слава Ему за все. В 118-м псалме, 50-м стихом, мы находим, что через Слово Бог оживляет нас. Это утешение в бедствии моем, говорит псалмопевец, что Слово Твое оживляет меня. Я не знаю, в каком состоянии находитесь сегодня вы, присутствующий здесь человек. Если нет этой радости жизни, прими Слово, пусть оно оживит. Оно имеет в себе силу оживить. 106-й псалом, 20 стих. «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Я желаю, чтобы сегодня кто-то ухватился за обетование Божие и был исцелен через Слово Господне. Слово Божие приносит радость. 118-й псалом, 162-й стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший прибыль, великую прибыль». Хочу, чтобы мы получали прибыль. И человек, который занимается бизнесом, человек, который занимается некой работой в убыток себе, он рано или поздно разорится. Но тот, кто в Слове, он не разорится, он будет всегда получать прибыль. Может быть, не столько выражаемую финансово, но одно знаю, прибыль и великая прибыль будет. Можно продолжить. Есть много других мест. Слово Господне нас и просвещает, освещает нам путь, и укрепляет. Слово Господне в конечном итоге будет судить. Когда Иисус говорил с учениками, а потом обратился к людям и сказал, сказал тем, кто не верил, сказал тем, кто не принимал. Он говорит, я не сужу никого, но слово, которое я говорил, оно будет судить человека, судить всех людей в последний день. Слово. Помните, когда Иисус Христос был искушаем от дьявола после 40-дневного поста, когда он взалкал, когда голод начал говорить в себе очень сильно в его плоти, он был как сын человеческий. И дьявол сказал, показывая на камень, притвори в хлеб, притвори этот камень в хлеб. И это выражение стало нарицательным в добром смысле, даже для людей, не знающих Бога, о том, что не хлебом одним будет жить человек. Что-то есть в человеческой природе большее, чем восполнение нужд нашей плоти, нашего внешнего тела. Не хлебом одним, но всяким словом. Словом, исходящим из уст Божьих. Словом Господним, всяким словом Божьим будет жить человек. Посмотрите, еще хочу бросить какой-то коротенький взгляд. Посмотрите, как действовал ученик Иисуса Христа, Петр, в нескольких ситуациях. После того, когда Иисус воспользовался лодкой Петра, и эта лодка была как кафедра, он сказал Петру, сказал ученикам, отплывите на глубину и забросьте сеть. И Петр, будучи профессиональным рыбаком, зная, что в тот момент, в то время, на той глубине рыбы нет, сказал, наставник, мы трудились всю ночь. Даже там, где рыба должна была быть, мы ее не поймали. А теперь ты говоришь, но, вот это но мне нравится, но по слову твоему закину сеть. Да, я понимаю, что рыбы там нет, но по слову твоему я сделаю. Нам иногда не надо даже много слишком своим разумом брать. Да, может быть, что-то мы не до конца уразумели, но по слову твоему сделаем. И то, что они выловили, и тот улов, он был несравним ни с одним уловом их жизни по Слову Божьему. А как вы думаете, что за сила была у Петра, когда он, увидев Иисуса, идущего по волнам, сказал: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». И Господь сказал: «Иди». Шел Петр по волнам. На самом деле в основании лежало слово от Господа. Господь сказал: «Иди», и смело можно шагать. Сила Божьего слова. Здесь, в этой истории, на основании жизни, на основании поведения, на основании поступков сотника, мы можем что-то увидеть для себя. Каким образом сотник получил слово? Он хотел, он желал и он получил. В чем некий секрет его жизни? Я думаю, обращаем мы внимание на определенные библейские персонажи, и нам иногда хочется говорить: ну вот, однозначно, как это было присуще этим людям, оно может быть присуще нам. И вместе с тем Господь сказал, например, говорил о том, что много вдов было при Илии пророке, когда 3 года и 6 месяцев не было дождя, и сильный голод был в израильской земле. Но ни к одной из вдов не был послан Илья, только ко вдове в Сарепту Сидонскую. А было много вдов. И много прокаженных было при Елисее пророке, но ни один из них не очистился, кроме Неемана. Можно так сказать: много сотников было, и много было хозяев, чьи слуги были больны, но ни один из них, или в крайнем случае, нам неизвестно, чтобы исцелились. А вот этот сотник получил ответ. Вот этот сотник, слуга его был исцелен. Давайте чуть-чуть посмотрим на портрет этого человека. И я обращаю ваше внимание, первое, что, в общем-то, известно и понятно, ничего нового я не скажу. Он знал адрес, по которому можно написать свое письмо. Он знал телефон, по которому можно было позвонить. Он знал личность, к которой можно было обратиться. Он, я не знаю, каким путем, каким образом, но он знал, что Господь Иисус может это сделать, и он обратился к Нему. Он послал старейшину. Это все имело место, но сначала он знал. И я хочу вновь сказать, присутствующие здесь, дорогие мои братья и сестры, у нас есть Тот, который в любое время дня и ночи слышит нас. У нас есть Тот, который во всех обстоятельствах жизни нашей может помочь нам. У нас есть Тот, имя которого приносит нам радость, надежду, спасение и избавление. Господь Иисус Христос. Аллилуйя! К Нему мы можем обращаться, так же, как обратился сотник. Сотник, судя по описанию и здесь, и у Матфея, был человеколюбивым. Почему я такую характеристику называю и именно такое выражение употребляю? У него было что-то похожее, что было присуще Богу. В книге Исход мы читаем, как Господь говорит о себе, и там есть такие слова: Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Итак, Господь Бог есть человеколюбивый. И это для нас определенный сигнал. Сегодня, и не только сегодня, всегда люди делали акцентом себя, обращая внимание на свои потребности, не замечая нужды других людей. В жизни этого римского офицера, это очень важно увидеть, что он не был из народа израильского, важно увидеть, что он был из числа людей, захвативших тогдашний Израиль и Палестину, оккупировавших, эксплуатировавших, издевавшихся. Никогда захватчики не бывают очень терпеливы, очень любвеобильны по отношению к захваченным. Он не потерял своего просто человеческого достоинства. Я понимаю, что у нас возникают такие же вопросы. Когда слышишь или видишь, как поступают прекрасные, добрые ребята, приехавшие из деревни в город, отучившиеся или прошедшие службу и попавшие в специальные войска, в ОМОН, в специальное подразделение. Откуда берется эта жестокость и куда девается это добро? Один из прежних руководителей ОМОНа, если вы видели его когда-нибудь выражение лица или его фотографию, так некий просто хищный оскал на лице. Ну что ж, говорят, если с волками жить, то по-волчьи выть. Армия чему учит вообще? Мы понимаем, что это есть определенный инструмент, чтобы был порядок. И до тех пор, пока есть на земле зло, будут подразделения милиции или полиции, будет армия. Это с точки зрения устройства здесь. И тем не менее, не потерять просто человеческое достоинство, что теряется, подчеркиваю, людьми, но этот римский офицер, язычник, представитель армии захватчиков, он не потерял. Он, по словам старейшин, говорит, любит народ наш, синагогу нам построил. В апреле месяце Израиль, и не только, отмечал День памяти жертв Холокоста. За годы Второй мировой войны около 6 миллионов евреев были уничтожены. И когда читаешь события, историю того времени, как-то всегда сердце удивляется. Ну как так можно? Вообще ведь это человек. И как можно издеваться над другим человеком настолько, что потерять все внутри? Но так делали не только фашисты, так делали другие люди, так и сегодня порой, потому что разное положение. Он офицер, а это просто люди. Он хозяин, а это просто слуга. Разный социальный статус. Но у него было человеколюбие. Что еще у него было? Судя по словам, которые он сказал, когда послал... Матфей описывает, подчеркиваю, чуть-чуть по-другому эту историю, но Лука уточняет, что сам сотник даже не пришел, а послал людей сказать, «Я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Это был смиренный человек. Я надеюсь, что вы меня слушаете, братья мои и сестры. Все еще и до конца дней жизни на этой земле Божье слово будет звучать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Да, мы скажем, я знаю людей, которые не отличаются смирением. Я знаю людей напыщенных, и тем не менее у них есть некая благодать. Может быть, здесь на земле, может быть, как временное явление, может быть, еще. Но я говорю о той благодати, которая здесь не только на земле нас будет сопровождать, но которая откроет дверь в небо. Я говорю о той благодати, которая дается истинно Богом. И эта благодать дается смиренным людям, сознающим свое состояние, свое положение пред Богом. Никогда не выпячивающим себя, всю славу отдающим Господу. Я надеюсь, что мы с вами хотим быть такими людьми. И что еще сотник, на что последнее хочу обратить внимание, он знал принцип послушания. Он знал, как работает механизм подчинения. И этот механизм сработал и в его жизни. Он говорит, нет необходимости, чтобы ты пришел, ты можешь сказать слово, Господь. Я верю, что Слово Твое, как Господа, действует и на расстоянии. Потому что я, хотя сам являюсь человеком тоже подчиненным, но, с другой стороны, имею в подчинении. Когда говорю, то делает. А если не делает, то вступают в действие некие механизмы наказания за неисполнение приказа руководителя. И он знал, что это работает. Поэтому говорит, Господь, тебе нет нужды, ты можешь на расстоянии. Хочу это сказать, когда мы порой ищем определенной молитвы определенного служителя. Хочу сказать, что Бог действует и на расстоянии, потому что Его Слову нет никаких ограничений. Если мы знаем этот механизм, Если мы не просто знаем теоретически, а сами в этом механизме задействованы. Священное Писание говорит нам, апостол Павел, Ефесянам 6:1, «Дети, повинуйтесь своим родителям, ибо сего требует справедливость». И если дети хотят иметь слово, если дети хотят иметь механизм работы Божьего слова в своей жизни, то они должны повиноваться родителям. Колоссянам 3:18, «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Этот библейский принцип никто не отменял. 1 Петра, 5 глава, 5 стих, «Младшие, повинуйтесь пастырям». Речь идет о взаимоотношениях в церкви. И в том числе пастыри, в том числе служители, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием. Механизм послушания, повиновения, если он нами правильно понимается, принимается и исполняется, он обязательно приведет нас к тому, что если я послушен, то мне, моему слову, тоже будут послушны в том числе определенные стихии, в том числе определенные духи нечистые, в том числе бесы, в том числе слово наше, если оно будет от Господа в гармонии с Господом, тогда написано, что Бог исполняет слово посланников своих, посланников, не просто говорить, а будучи в гармонии, будучи в правильных взаимоотношениях с Богом. Тогда это работает. Итак, что же нам нужно, чтобы получать слово? Что же нам нужно, чтобы, уходя с собрания, с любого служения, после чтения Библии, знать, говорить, иметь слово? Церковь. Первое – желать. Сильно желать. Я об этом говорю, понимая, что если бы лично мне пришлось с кем-то из вас беседовать, то каждый из вас сказал бы, ну, конечно же, я желаю слова от Господа. Кто бы сказал по-другому? Но если при, опять же, беседе мы бы с вами рассуждали, я бы спросил бы, хорошо, а ты желаешь? Да. А среди недели, например, на собрание ты приходишь? А, например, дома ты Библию читаешь? А, например, ты что-то еще делаешь? Сказать бы, ну, это я понимаю, что это важно. И, конечно же, как только у меня будет время, правда, мы начнем ходить среди недели. Аминь. Как только будет время, и как только будет время, я буду Библию читать. Но не сейчас. Времени-то у меня нет. Мне же надо сделать многие дела. Я не успеваю. А что я там услышу? А будет этот брат читать? Да я и сам могу дома прочитать. Могу. Ну, правда, в следующий раз прочитаю. Лукавство времени. Павел говорит, дорожа временем, потому что дни лукавы. Нам кажется, что мы сможем это сделать. И какое-то время это не просто кажется, это работает. Действительно, завтра мы пробудимся. 1 мая выходной день, и мы точно, может быть, найдем больше времени. Но мы потом думаем, что это всегда так будет, и мы все дальше и дальше отдаляемся. И мы все больше и больше погружаемся в нашу осуещенность. И мы все меньше и меньше выказываем нашу жажду, наше сильное желание. Что-то было все-таки в поведении Марии. Марфа и Мария, две женщины, две сестры, каждая из них хороша по-своему. И невозможно детям без заботы матери и мужья довольны, когда их супруги готовят, стирают, убирают и т.д. и т.п. И тем не менее, когда Марфа бросилась готовить обед для Иисуса, а Мария села и слушает. Марфа сначала, я уверен, с Марией поговорила раз и два, а потом приходит и говорит, «Неужели тебе нужды нет, учитель? Скажи ей, чтобы она помогла мне. Скажи ей». Я представляю, какое раздражение звучит в голосе Марфы. Ну, скажи, учитель. Ну, неужели тебе тоже нужды нет? Я ж покормить хочу. Ой, какая ты хорошая. Молодец, ты хочешь покормить. Но она, Мария, избрала какую-то особенную, написано, благую часть, которая вот не отнимется у нее. Одно только нужно, добавляет, подчеркиваю, нет, конечно же, надо правильно понимать в контексте всего Писания. Все нужно, забота нужна, опека нужна. Но вот в этом выборе, в этой расстановке дисбаланс происходит, приоритеты нарушаются. Братья мои, сестры, мы говорим, что мы хотим. На самом деле множество христиан сегодня, они не хотят по-настоящему Божьего Слова. Второе, это нужно убрать перегородки, какие-то барьеры, препятствия, преграды, которые не позволяют нам слышать Бога или наоборот. И в 59 главе Исаия говорит от имени Бога: «Беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Чтобы не слышать, не слышит Бог нас, и мы Бога не слышим. В равной степени грех закупоривает уши. И необходимо, чтобы что-то произошло. Необходимо, чтобы пришла какая-то другая сторона возможности услышать, потому что Бог, я замечаю, я вижу в Библии, я вижу в жизни, Бог не кричит. Мы иногда кричим. Иногда громко кричим. И один брат все жалуется, говорит, ну кричат. А Бог, если говорит, то говорит так, чтобы человек слышал. А когда он начинает кричать, это уже суд. Это уже какое-то попущение Божье. Братья, сестры, да поможет нам Бог. Дальше обращаю ваше внимание, что необходимо, чтобы слышать, прежде чем получить специальное слово, которое мы называем рема, третье, на что обращаю ваше внимание, нужно наполнить себя логос, общим словом. Нужно читать, размышлять, анализировать, снова и снова через себя пропускать. И когда мы наполним себя вообще словом, тогда однажды на твою нужду придет в твоем сознании, в твоем сердце от Господа слово конкретное, конкретное, по твоей нужде. Придет как результат откровения. Или же ты, читая, откроешь, и твой взгляд упадет. Или иным путем, но ты вот получишь, и ты поймешь, и ты осознаешь сам. Здесь не надо, чтобы кто-то говорил. Я не могу сказать вам, это вам Бог в этот момент говорит или не Бог. Это только ваш дух, ваше сердце. Но вы почувствуете, это мне, это мое, это для меня. Это ответ на мою нужду. Это я получаю. Это я знаю. Это я понимаю. И теперь я могу сказать, да, я получаю от Господа. Но прежде чем это, подчеркиваю, надо наполнить себя общим словом. И четвертое, опять же, покажите Богу, что вы хотите получать от Него слово. Может быть, вы по-другому ведете себя. Я признаюсь, когда беседую с человеком, и если этот человек как-то показывает, что ему мои слова неинтересны, кто-то позвонил, с кем-то начинает говорить, с кем-то еще как-то, ну, я замолкаю, а чего там лезть со своими словами? Как сегодня молодые говорят, а что париться? Да ладно, он не заинтересован. Он никак не выказывает. Я лучше помолчу. Ну, есть люди, которым хочется поговорить. Есть люди, которым хочется больше помолчать. Я ко второму отношусь. К второй категории. Поэтому не буду бросаться. Вот интересно, говорит синодальный перевод. Я не знаю, как в подлиннике. Наверное, одно и то же слово на иврите. Но когда Самуил оказался в храме, и Бог звал его, Или не слышал, но Или дал совет. Говорит, когда услышишь, иди и скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. В русском есть слово «слушает» и «слышит». И вы понимаете разницу? Вы слушаете или вы слышите? Не знаю. Я не хочу ответа, каждый пусть пред Господом. Но можно слушать, и мы много чего слушаем, и каждый день слушаем, слушаем. И сегодня услышали, завтра забыли. Да и хорошо, что забыли. Если бы все, что мы слушаем, помнили, то я не знаю, что было бы с нами. Но услышать – это что-то другое. Это когда попадает в твое сердце, когда растворяется верой. Неспроста Господь говорит в Откровении, в послании семи церквам звучит одно и то же слово. Звучит: имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Да слышит, скажите аминь, что Дух Божий говорит. Я желаю, чтобы мы были людьми, слышащими Господа. Если мы не слышим Бога, если мы не получаем от Него ответ, если мы не получаем от Него какого-то водительства, вразумления, есть несколько причин. Либо мы огорчены, или кто-то на нас огорчен. Вот вы в дружеских отношениях с кем-то были. Сейчас нет этих дружеских отношений. Почему? Я могу назвать несколько причин. Одна из них. Либо кто-то огорчил, либо вы, либо вас огорчили, и вы не хотите общаться. Либо у вас нормальные, в принципе, были отношения, но вы настолько заняты оба, что нет времени позвонить, нет времени написать, нет времени поговорить. И отношения друг с другом, если их не строить, то они разрушатся. Они не могут сами по себе быть нормальными, если их не поддерживать. Вы вроде в хороших отношениях, но эти отношения когда-то были. О да, это у нас было когда-то. Ну и все на этом. Либо еще одна причина. Кто-то из ваших друзей, родных, с кем вы хотели быть в общении, с кем вы были когда-то в близком общении, а теперь мертв, умер. И нет контакта уже, естественно. И нет отношений, это естественно. Это самое страшное, когда религия становится мертвой. Когда человек присутствует на собрании, он вроде здесь, но Бог для него где-то далеко. Бог для него где-то за небосклоном. Он никогда не слышал, он никогда по-настоящему не переживал близости с Господом, он не слышал никогда утешения или ободрения, или даже обличения. Это хорошо, когда Он обличает нас, и мы способны слышать. Страшно, когда мертвая религия. Что-то было в жизни израильского народа, мы читаем в Третьей Царств, Первое Царство, 3 глава, 1 стих. Слово Господне было редко в те дни, и видения нечасты. Почему редко было в те дни? Потому что Израиль уклонялся от Бога. Потому что Израиль не хотел искать Бога. И потому Слово Господне было редко. Если мы в нашей жизни подобного рода переживания имеем редко, ой, когда-то Господь меня зацепил, но это было... И мы начинаем вспоминать, о, это было тогда собрание. Это было особенное служение. А потом, ну потом, братья как-то говорят так, проповедуют как-то так, что меня не касается. Правда? И группа так хорошо поет, ну как-то так, меня не затрагивает. И вообще вокруг такие хорошие сестры и братья, они так хорошо молятся. Но это они молятся. А я что-то не переживаю. В колокол бейте, ищите. Причина не в них, не в братьях, не в группе, не в церкви. Мы можем бегать туда-сюда, можем искать. Бог присутствует здесь сегодня. Я смело это говорю. Я верю и знаю, Он открывается, Он говорит, если ты хочешь, если ты жаждешь. Я хочу, чтобы мы были людьми, которые получают Слово. Книга чисел. Как сильно, на мой взгляд, звучит это Слово. Слово человека, который имеет от Господа. 24 глава чисел. Мы видим, как Бог повелевает Валааму благословить Израиля, хотя он пытался что-то другое сказать. Это был Божий в то время пророк, потом он уклонился. И когда он все-таки пришел, чтобы благословить, мы находим с 3 стиха. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Последнее как раз показало сущность Валаама. Он все-таки отступился, но как человек в тот момент, имевший Божьего Духа, был на нем Дух Божий, говорит муж с открытым оком, говорит слышащие слова Божии, говорит тот, кто видит видение всемогущего. Я желаю, чтобы мы были такими мужами, такими женами. Я желаю, чтобы мы были людьми, слышащими Господа. Аминь. И когда мы получаем, братья и сестры, и я верю, что у нас в жизни нашей есть эти мгновения, когда мы получаем, Когда ты получил, кто бы что ни говорил, когда ты получил, какие бы мысли ни приходили, если ты получил от Бога, стой, держись, ухватись и всем своим видом говори: я имею слово от Господа. Я имею, я знаю, что будет с моими детьми и с моими внуками. Я знаю, что будет с моим неверующим мужем. Я знаю, что будет с нашей страной. Я знаю, что будет с нашей церковью. Я знаю, что будет делать Бог. Я получил слово от Него. Может быть, подчеркиваю, это не обязательно какая-то практическая непосредственная сторона. Может быть, это общее назидание, вдохновление, воодушевление. Но ты ухватился, ты держишься, и ты благодаришь Бога. Некоторые говорят, что если ты получил, ты можешь уже к этому не возвращаться. Я не вижу в Писании, что это правильно. Я вижу, что ты уже можешь не той молитвой ходатайства вопиять: Господи, дай мне слово. Когда сотник получил слово, он был спокоен. Пришли и сказали: слуга здоров. Проверили и сказали: слуга здоров. Нашли выздоровевшим. Когда он получил, он знал, что это придет в исполнение. Когда мы получаем, давайте благодарить Бога. Давайте стоять на этом слове. И Исаия говорит, напоминая нам, 62 глава: «О вы», 6 стих, «о вы, напоминающие о Господе». Я не раз обращал ваше внимание, что это выражение можно перевести как «напоминающие о Господе», так и «напоминающие Господу». Позвольте сказать: «О вы, напоминающие Господу, не умолкайте». 118 Псалом, 49 стих. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». Ну, если Бог повелел уповать, и я уповаю, то что Богу говорить об этом? А мы говорим: «Вспомни, Господи, слово Твое». «Вспомни» — это 118, 49. «Вспомни слово Твое, которое Ты дал рабу Твоему. Ты повелел мне уповать, но я Тебе, Боже, напоминаю. С любовью, потому что я раб, Господь. Ты сказал в отношении моих детей, я стою на Твоем слове, я прошу, я хочу поскорее увидеть Твою руку в моей семье. Я хочу увидеть Твою руку в жизни моего неспасенного супруга. Я хочу увидеть исцеление в человеке, за которого я ходатайствую. Ты сказал, что он будет исцелен. Я получил определенным образом, но еще не вижу исполнения. Например, или другая какая-то нужда. Когда мы стоим, когда мы благодарим, мы радуемся. И мы знаем, Бог верен, себя отречься не может. Он никогда, слышите, никогда, если Он сказал. Иногда мы можем слышать человека, иногда мы можем слышать свой дух, иногда мы можем обмануться. И нам думалось, что это Бог говорил, или это человек из своего какого-то состояния напророчествовал. Это все может быть. Но если Бог по-настоящему сказал, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость Божья будет над тобой. 26 апреля 1992 года, 20 лет назад, здесь, на территории Гурского, 48, первое богослужение было в Варочнике. Это было здание, которое было построено как склад под видом, но там был склад душ. Мы с самого начала проводили богослужение, первое собрание началось. 20 лет! Это определенный юбилей, когда мы здесь находимся. Видите, какой уже сейчас прекрасный комплекс. Этого арочника остались только фотографии. И, может быть, память кого-то из вас. Я утром спросил, вы помните? Все сказали: да, помним. Но слушайте, кто пришел после 20 лет, как он мог помнить? Я уверен, что большинство пришло уже потом. Но почему это было? Потому что Бог когда-то сказал. Потому что Бог сказал: я благословлю эту церковь. Потому что Бог сказал: я дам построить здание. И когда Он сказал, то ничего не оставалось Трофимчику, Ермолику, Хомичу и другим. Просто запрячься и строить. И люди говорят: о, там гости приезжали, о, там сыпалось, не знаю, помогали, слава Богу, да воздаст Бог и нам, и вам, и тем гостям. Но Бог сказал, и по слову Его люди работали, и было построено это здание. И сегодня мы в этом комплексе. Скажите: слава Господу! Я желаю, чтобы в каждом собрании слово открывалось. Я желаю, чтобы в устах проповедующих слово звучало. Я желаю, чтобы мы получали слово. Когда уходим с собрания, чтобы мы могли сказать: да, Господь, сегодня Ты мне эту сферу просветил, сегодня Ты мне в этом сказал. Принимайте, живите, наслаждайтесь, получайте великую прибыль. Давайте поднимемся. Давайте вместе помолимся. Давайте воззовем Господу. Давайте скажем, чтобы Он сегодня, сейчас, во время этой молитвы, проговорил в сердце наше, проговорил в сердце наших детей, присутствующих здесь, проговорил в сердце молодых людей, проговорил в каждое сердце. Если Он здесь, Он может и хочет говорить. Взываем к Нему, открываем уста и молимся Ему все вместе.